Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня 18.09.2025 года. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Здороваемся, пока соберется 1000 человек, и после этого начинаем работать. Светлана Грытьев, как всегда, я вас приветствую, Виталий. Привет из Киева. У нас, к сожалению, Корнеевская пишет, снова тревога, беспилотники. Привет из Аджарии. Игорь Нехаев, привет все вам и тем, кто вас уважает. А что, есть такие? Светлана Данилина, добрый вечер из тревожного Киева. Катюбинская, привет из Ашкелона. Светлана Данилина говорит, отбились. А от кого? Просто вот я не знаю. Вроде ж только начинается. На счастье, отбой тревоги. Да, Татьяна пишет. Очень хорошо. Привет из Вены. Привет, Киев. Таня Вышгород. Добрый вечер из столицы Молдовы, Тагиев. Привет, Тагиев. В субботу встречаемся. Симферополь на связи. Украине мудрости, мужества, стойкости. Тихого вечера. Доброй ночи. Привет из Батуми. Лайки до эфира не ставьте, пишет Ксения Сок. Антон Исаев, он активен очень у нас. Лайк номер 49, уже хорошо. Антон, потому что лайки до эфира не засчитываются. Диана, привет из Гродно, Ивано-Франковск, Кривой Рог, лайк, Бангкок, вот это вот, Алекс Воронков, привет из ночного Бангкока. Уф, такое атмосферное все. Петерсон, привет из Таджикистана. Петя Степанов верен себе, почесал собачку и пишет. Давайте поставим лайк. Мой лайк 136. Добрый вечер, Матвеевич и админы. Да, привет, дорогие админы. Буча дождалась. Привет из вечернего Харькова, район ХТЗ, Харьковского тракторного завода. Антон Лагин, салам, привет из интернета. Батуми, Аджария, Сакартвела. В Ужгороде, слава богу, спокойно. Привет из Москвы. Теперь дружно ставим лайки. Никополь Нежин. Добрый вечер, Матвей Юрьевич. Из Рамадгана у нас тоже была тревога. Так все надоели эти тревоги. Слушайте, боюсь, что они нас будут преследовать, и нас, и вас еще даже не, ну, скажем так, боюсь, что много лет. Прага. Днепр, Ростов-на-Дону. Боже, какая география хорошая. Наталья Нева, привет из Финляндии. Белград, Озерки. Маечка, просто бомба, не шучу. Да, в натуре, в комендатуре. Тут, как видите, все такое вот. Очень крутое. Вот так вот я сделаю, чтобы еще более стильно, чтобы попадали все. Привет из Харькова, из Израиля. У нас сбили ракету и беспилотник из Йемена. Еще бы. Гамбург, бонжур из Коньяка. Небольшой городок. И Ларри, приветствую, значит, дорогие ребята, те, кто админы мои замечательные. Да что же, ну никак не успокоится. Ну ладно, вот так как-то пусть будет, да. Голосеева и Корн, в общем... Полно. Все, давайте теперь начнем. Начнем с украинских новостей. Значит, какая ситуация? Сначала украинские новости, скажем так, in brief. Зеленский рассказал о новом наступлении. В эти недели украинская армия проводит успешную контрнаступательную операцию на Донецком направлении. Вот что он говорит. В эти недели мы проводим одну из наших контрнаступательных операций. Ребята молодцы. На Донецком направлении в районе Покровска, Доброполя жестокие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. Значит, он, дальше он говорит, что это срывает так называемое летнее-осеннее наступление. С начала этого наступления наши войска освободили 160 квадратных километров украинской земли, 7 населенных пунктов, еще 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Кроме того, говорит он, Украина существенно пополнила свой обменный фонд, уже есть почти сотни российских пленных и будут еще. Вот такая вот история. Так что есть и хорошее. Ну, сегодня такая хорошая, но грустная новость, потому что в Украину удалось вернуть еще 1000 тел погибших защитников. И я видел такую шокирующую фотографию, вот такой вот ряд и 1000 гробов. Это ужасно. Это ужасно. В Латвии нашли обломок российского дрона. Значит, вы знаете, наверное, вот украинцы знают, значит, вместо погибшего, застреленного во Львове, замечательнейшего нашего друга, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом. Ну, конечно, далеко не все из вас знают Татьяну Черновол. Знаете, это вот такая вот очень стойкая, невероятная, эмоциональная, последовательная и прочее, и прочее, и прочее, и прочее замечательная женщина. Она много раз у меня была на эфире, она прекрасна, и очень хорошо, что она стала депутатом Верховной Рады от Европейской солидарности. Так, вот это я не видел. Посольство Украины назвало неприемлемым заявление польского экс-премьера о Зеленском. Значит, Лешек Миллер раскритиковал Зеленского за его слова, что Польша не сможет спасти население в случае массового нападения. Это типичная российская марионетка, человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является российской марионеткой. Значит, Лешек Миллер оценил, что украинский президент, кроме победы над Россией, заинтересован в провокации коллективного военного ответа со стороны НАТО, чтобы солдаты из стран-членов НАТО появились в Украине и начали прямые боевые действия. Ну, ему объяснили, что он дурак и все. Что из... Ну, вы знаете, как они сбивали российский дрон. А в Великобритании задержали 3 человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Во Франции более полумиллиона человек вышли на забастовку. Не знаю, почему вышли и вышли. Значит, Кремль рассматривает налог на роскошь и дивиденды, чтобы спасти бюджет. У них там действительно большие сложности. ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа. Значит, Bloomberg, Европейская комиссия рассматривает возможность. Вы знаете, 19-й пакет санкций его тормознули, потому что как только они его сделали и хотели на следующий день показать, то Трамп устроил вот этот крик по поводу того, что хватит покупать российские энергоносители. И вот смотрите. По данным Bloomberg, Европейская комиссия рассматривает возможность включения в 19-й пакет санкций против России положение о прекращении импорта всего российского сжиженного газа раньше запланированного срока конца 2027 года. Еврокомиссия, значит, из-за корректировки плана направлена на прекращение зависимости от российских энергоносителей и так далее, и так далее. Ну, как очень хорошо. Очень хорошо. Значит, во второй половине 26 года будет определяться, когда это будет, потому что прогнозируется избыток спроса. Нет. Не избыток спроса, избыток предложения. Поэтому прекращение импорта из России не будет таким ощутимым. Ну, вот такая вот история, что тоже, наверное, важно. Так, предотвратить возможную нехватку персонала. Киевхлеб перезапускает магазины без продавцов. Значит, идем дальше. Идем дальше. Вот, Украина получила первое американское оружие по программе ПАРЛ, пишут СМИ. Россия рассматривает новый скачок налогов, несмотря на обещания Путина. Так, значит, да. Ученые разработали искусственно-интеллектный инструмент, который может спрогнозировать развитие у человека болезней на десятилетия вперед. Боже мой. Да, мы все умрем. Хорошо, это вот там. Теперь давайте здесь. Сейчас то, что я для вас многочисленное засейвил. Рука колоть устала. Владимир Путин, он, конечно, он такой, ну, знаете, мачо-перемачо такой. Он вот пацан сказал, но не пацан сделал, а пацан сказал, а другие должны сделать. Пишет кремлевская табакерка, но это Z-канал. Путин приказал сделать так, чтобы срочно прекратились удары по русским НПЗ. По данным источников Минобороны, такой приказ президент отдал несколько дней назад. Владимир Владимирович сказал, что удары по НПЗ – это крайне серьезная проблема, которую нужно срочно решить. «Думаем, как выполнить приказ», – ответил один из наших собеседников в министерстве. В Кремле эти данные подтвердили. Удары по НПЗ стали очень серьезной проблемой, из-за которой страдает экономика. Например, сейчас из-за подорожания бензина и угрозы роста всех цен есть вероятность введения продуктовых карточек, подтверждает наш инсайт. Это нужно прекращать. Военные и местные власти в регионах должны принять срочные меры, иначе меры будут приняты в их отношениях. Ну, дурак Путин. Что он может сделать? Ничего он не может сделать. Убирая из Москвы и Санкт-Петербурга бесконечные ваши вот эти вот... значит, ПВО и давай на все нефтяные заводы. Не, ну все, вот видите, это крайне серьезно. Украинцы нашли болевую точку, и все, они уничтожают. Они уничтожают. Тут еще у меня будет материал по этому поводу. Телеканал «Дождь» сообщает. Ну, естественно, Путин заявил, что России далеко до рецессии, естественно, очень далеко. И согласился подумать над новым переименованием Волгограда в Сталинград. На этом он заявил на встрече с лидерами парламентских фракций. Ну, дед сходит с ума окончательно, поэтому... Да. А теперь вот... Слушайте, это серьезная история, значит, пишет газета «Коммерсант». Это не всякая там, понимаете, иностранные агенты, а газета «Коммерсант», серьезная газета. Называется так: «Топливо усохло в объемах. Оптовые продажи бензина снизились до двухлетнего минимума. Объемы реализации бензина на Петербургской бирже упали до минимальных за 2 года значений, в частности, продажа АИ-92 снизилась почти на четверть. Предупреждают, что нехватка топлива ощущается в регионах, а внеплановые, они их, видите, называют внеплановые остановки НПЗ. Это, так сказать, вместо слова бомбежки украинцев и уничтожение НПЗ, это внеплановые остановки НПЗ. И высокий спрос со стороны аграриев еще больше усугубляют ситуацию. Тем временем оптовые цены на АИ-92 и дизтопливо обновляют исторические рекорды, обостряя дефицит предложения. И вот смотрите, теперь проценты. Да, мы с вами цифры не любим, но тут их немного. Продажи бензина марки 92 на Петербургской бирже снизились на 22%. Что стало минимальным показателем за последние 2 года. Цифры. Реализовано меньше. Сократилось продажи АИ-95, сократились на 7%. И дальше такая хитрая. Сокращение биржевых продаж бензина напрямую связано с внеплановыми остановками некоторых крупных НПЗ, говорит управляющий партнер. Но это хлопки, знаете, из-за хлопков. Да, Елена Гутерман пишет хлопки. Ну и так далее. Отмечает, уже ощущается, мелкооптовые поставки снижаются, а независимые сети АЗЭ, зависящие от бирж, просто закрываются. Ну что, отлично. Отлично. Это старая штука, которую я вам сейчас покажу. Вы знаете, что когда местные выборы, сейчас же никаких местных выборов ничего нет, но тогда еще, значит, было, и те, кто себя предлагали, они на бумажках А4 развешивали афишки. Это старая история, но мне она очень нравится. Вот видите, такой человек, значит, вот, видите, Аксаков Сергей Евгеньевич, вот он, знаете, что написано? Тут просто гениально, развлекитесь немного. «Только я один должен быть главой Шатурского района. Я много лет ждал момента, когда я смогу вернуть свою власть над районом. И этот момент наконец-то настал. Я ничего не забыл и никого не прощу. Я напомню всем вам истинное значение слова «карать». 8 сентября ты обязан отдать свой голос за меня, за Аксакова Сергея Евгеньевича. Люблю такое». Ну, Трамп, после этого они со Стармером разговаривали, и у них там была пресс-конференция. Значит, пишет Deutsche Welle: «Путин, продолжая войну в Украине, несмотря на усилия Трампа по прекращению боевых действий, сильно подвел его. Спасибо, по-моему, донат пришел, Жванецкая. Заявил президент США, то есть подвел его, вот видите, у меня название, Путин опять подвел Трампа. Значит, на пресс-конференции. Трамп также снова признался, что считал войну самым легким из-за его отношений с президентом Путиным. Он меня подвел, он действительно меня подвел, заявил Трамп. Он также добавил, что российские солдаты гибнут быстрее, чем украинские. По его словам, этих солдат убивает сам Путин. Стармер сказал, что обсудил с президентом США, как можно укрепить оборону Украины, решительно усилить давление на Путина, чтобы он согласился на мирное соглашение. Вот знаете, вот это вот меня такое... Вот когда я слышу это, он меня подвел, понимаете? Он кто ему, Путин? Он что, родственник его или что? Ну вот вы понимаете, какое-то абсолютно детское отношение. Он меня подвел, потом снова подвел, а потом опять еще подвел, понимаете? Очень сильно подвел, да, подвел. Но самое интересное, что слово «подвел» можно употреблять, простите меня, только тогда, если человек тебе что-то обещал. А Путин ему ничего не обещал. Он ему ничего не обещал. Он бы сказал, но он ничего не говорит про то, что он ему что-то обещал. Никто ничего не обещал. Ну, вы знаете, что вечно юному Газманову, Олегу Газманову, да? Да, да, Марина Рыкова, они типа коллеги. Ну, вот как Путин говорит, надули, опять надули, вот. Ну, вот теперь он надул. Да, ну, вот, понимаете, это не слова президента, это такое, не знаю. Пишет сайт «Клуб кинопутешественник», «Клуб путешественник», это, знаете, такое, ну, типа желтой прессы. Я не знаю, это правда или нет. Ну, все пенсионные накопления пропали. Зет-певца Газманова заскамили армяне. Олег Газманов остался без пенсии. В 2019 году путинист одолжил все свои накопления бизнесмену Геворгу Саркисяну, который за несколько лет втерся к нему в доверие. Когда у мужчины попросили вернуть деньги, он заявил, что инвестировал их и не может вернуть. Да. Ну вот. Пусть возвращает эскадрон его мыслей шальных. Ну, Государственная Дума Государственная Дума, у нее все в порядке. Там, так сказать, да, вот я смотрю, вернулся к доктору Хаусу, смотрю пятый сезон, снова нашел у себя все болезни, но суть-то не в этом. Суть в том, что в Государственной Думе они больны всеми болезнями из доктора Хауса. И главное – это поражение головного мозга. Отключать интернет на неделю или на выходные призвали в Госдуме. Депутаты считают, что это поможет сохранить зрение, нервы и банковские счета, а заодно сократить число игроманов. Тут я сразу вам хочу сказать, что они кретины и идиоты, потому что не далее, они же ничего не читают. А я вам позавчера, я не помню, позавчера или вчера читал про то, что датчане провели исследование, и увлечение телефонами, играми никак не влияет на физиологию человека. То есть зрение устает, человек просто устает, там выматывается и так далее, но именно на физическое состояние, вот такое вот, понимаете, серьезное, да? Ну, если ты не сумасшедший, если ты не играешь 24 часа в сутки, а вы знаете, что некоторые даже умирали во время игр, они не ели, не пили, ничего там, в подвале они играют, мама приходит, а парень окочурился. Поэтому такая серьезная история. Но это вот поможет сохранить зрение, нервы, банковские счета. Чтобы уменьшить последствия, отключение планируется вводить постепенно, сначала на один день, потом на два и так далее. В Госдуме подчеркнули, что интернет часто приводит к серьезным психическим расстройствам и может довести до сумасшедшего дома, цитата. Такие меры позволяют россиянам восстановиться, считают депутаты. Ну, до сумасшедшего дома, ну где у нас сумасшедший дом? Ну, я вас умоляю. Я вас умоляю. Да. Видите, Такер Карлсон, пишет Леша Венедиктов, тут две его публикации, Леша, довольно интересные. Вот Такер Карлсон, мы говорили трампист, а он, значит, себе на уме. Такер Карлсон обвиняет Трампа в использовании убийства Чарли Кирка в качестве оправдания для отмены первой поправки к Конституции. Если они могут указывать вам, что говорить, и указывают вам, что думать, то нет ничего, что они не смогли бы с вами сделать. Это абсолютно справедливо. Ну и, значит... Господи. Профессор Преображенский написал такой справедливый, в общем, текст. Сначала он меня чуть-чуть шокировал, потому что он говорит о будущем России. Ну, будущем не через 500 лет, а о будущем сейчас. И сначала я подумал, что, ну, это он слишком. А потом я понял, что не слишком. Нет. Когда заходит речь об эмиграции, люди сравнивают свою теперешнюю жизнь в России с потенциальной жизнью за рубежом, сравнивают настоящее с будущим. Вы думаете о том, как оно будет в эмиграции. Вот подумайте одновременно о том, как оно будет, если вы останетесь в России. Подумайте не о той России, которая есть сегодня, а той, которая будет через 10-15 лет. Через 10 лет, вот это вот абсолютно справедливо, вся ваша жизнь в России будет определяться войной. Война будет идти все это время, постоянно, то затихая, то разгораясь. На смену одной СВО будет приходить другая, третья, четвертая. С трудовой повинностью, с периодической мобилизациями, с растущим засилием героям СВО, возможно, даже с регулярными бомбежками города, где живете лично вы. И ваша повседневная жизнь изменится полностью. И вот дальше он начинает как бы так сказать, описывать эту жизнь. И то есть сначала это кажется немножко таким сказочным, что он шокирует, а потом я вспоминаю все законопроекты, которые лежат в Государственной Думе. Понимаете? Он отталкивается от этого. Вам чего, Иванов, ипотеку? Детей у вас сколько? Ах, нет детей, тогда ипотека под 26%. Кстати, вот родите двоих, будет под 6%. Кстати, Иванов, а сколько лет вашей жене? 24, она не рожала? Ну, сообщите супруге, что ее трудовой контракт прекращается, пока не родит, и другую работу пусть не ищет, без детей не возьмут никуда. А вы кто, Петров, айтишник? Айтишник из Петербурга? Вас нам и надо, вот вам направление. Следующие 18 месяцев будете работать под Магнитогорском. Там в 30 километрах от города новый военный кластер создается. Вас переводят туда, комнату в общаге вам дадут. Причем тут семья? Вы один поедете. Кстати, вашу жену на те же 18 месяцев командирует военный госпиталь. У вас двое детей, да, мы в курсе. Государство позаботится. Их на это время в специнтернат юнармии отправят. Так что идите, Петров, и не задавайте много вопросов. А вам, Сидорова, уведомление на госуслуги пришло. Вы не прошли регулярный родительский тест на патриотическое воспитание детей. У вас 2 месяца на пересдачу. Завалите снова, детей изымут. Закон позапрошлом году еще примут. А вам, граждане Патрикеевы, мы хотим сообщить хорошую новость. Вашу квартиру в Москве передают 2 герои 3-й народной СВО. Он получил должность замминистра науки, ему нужно жить в Москве. А вам такую же по площади новую квартиру дадут в Магадане. А что такое? Вы разве не в курсе, что народ России обязался к 85-летию нашего вождя довести население Дальнего Востока до 10 миллионов? Вы стали участниками этой программы, вам оказано большое доверие. Вот примерно с этим вам стоит сравнивать ваши мысли о возможных сложностях в эмиграции. Я прекрасно понимаю, что эмиграция очень трудный процесс, доступный далеко не всем. Но надо трезво оценивать не только то, что ждет вас в будущем в эмиграции, но и то, что ждет вас в будущем в вашей собственной стране. И самое интересное... вот еще финал. Вы скажете, что даже к такой жизни в будущей России как-нибудь приспособитесь. Ну так и к жизни в другой стране вы тоже приспособитесь. И эта жизнь будет на свободе, а не в концлагере. Вот я хочу сказать, что это кажется, что он, значит, вот всю какие-то фантазии. На самом деле это не фантазии, это все вот развитие Дальнего Востока, вот это вот все. Понимаешь? Ну, теперь про вот этих вот удивительных людей, которые звезд Голливуда. Я вам вчера читал об этом, и вот сегодня это дело продолжается. Когда, значит, они вот изображают из себя Free Palestine, звезды. Конечно... Авиаудар Российской Федерации по Воздвиженке Запорожской области. Уже 4 раненых. Да, 4 раненых, да. И вот Вера Кричевская написала такой текст про мотивацию этих людей. Почему эти звезды выходят получать, ну, например, Эмми, вот в этих куфиях, обернутые в палестинские флаги и так далее? Что это такое? Я уже несколько дней хочу это написать, но гнев – плохой партнер. Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Мах Руффало, Хавьер Бардем и другие звезды Голливуда решили помочь Палестине. Подписали письмо о бойкоте израильских кинематографистов продакшн-компаний и институтов. Решили, как они любят в Америке, отменить целую группу людей, связанную одним признаком – гражданством. Если бы эти талантливые люди хоть что-то знали про Израиль и израильский кинематограф, они бы, если бы им действительно было дело до Газы, они бы уступили места на красивых красных дорожках и на пресс-конференциях им. Нет более пропалестинской группы в израильском левом спектре, чем кинематографисты. Это люди, которым до проблем Газы точно есть дело, и много лет они это доказывали не глупыми бессмысленными письмами, а делом. Эмма Стоун, ты знаешь, что ты отменила Амоса Гитая, прославленного многократной Венеции израильского режиссера из Хайфы, который предпочитает снимать только актеров арабского происхождения? Однажды я задал ему вопрос на одном фестивале. Важно ли ему, чья пуля первая? Он на меня спустил всех собак. Гитай столько сделал для Палестины, что Эмма Томпсон мизинца его не стоит. Хавьер Бардем, ты классно нафотографировался на премии Эмми в Куфии. Классно даже две надел, красную и черную. Наверняка стилисты так придумали. А ты отменил Надава Лапида, агрессивного, смелого израильского режиссера, который снимает только на одну тему. Как можно выжить молодому человеку в Израиле, который осознает глубоко положение Палестины и палестинцев? Хавьер, смотрел ли ты его синонимы, «Колено Ахеда»? У него берлинский медведь за политические высказывания, а у тебя две куфии на фотосессии. Хоакин Феникс, ты, старина, отменил, страшно произнести, «Ави Маграби». Только одна из его страшных и мощных картин, Z-32, солдат рассказывает о своей роли в убийстве палестинцев, сделала столько, что Джокеру и не снилось. Марк Руффало, боже, с кем я разговариваю? Рассказать тебе об Ари Фольмане и «Вальсе с Баширом», известный фильм. Не надо. Всем этим подписантам нет никакого дела до Палестины. Они не лечили никого из тяжелобольных из Газы в своих госпиталях последние 20 лет. Они не давали палестинцам работу, они не выходили на границу с Газой с подарками, они ничего не делали для Газы, ничего. Они надели куфии, крикнули «Free Palestine» и отменили самых страдающих за Палестину людей в Израиле. Они отменили всех тех, кто 2 года каждую субботу выходит на протест. Они отменили родственников заложников. Что вы делаете? Ну, такая история, понимаете? Знаете ли вы, Украину в начале полномасштабного вторжения России спасли болгарские боеприпасы, артиллерийские снаряды советского образца. София долгое время держала эти поставки в тайне, опасаясь диверсии со стороны России. Сейчас София переводит свою военную промышленность на производство боеприпасов НАТО, и там Rheinmetall построит свой завод, а теперь Болгария будет выпускать оружие для Украины. Представляете? Ну, слухи были об этом. Так, вот. Это сложновато. Леонида Волкова, вы знаете, из ФБК, да? Отцу Леонида Волкова запросили 600 тысяч рублей штрафа из-за доната ФБК. Математику и отцу политика Леонида Волкова, Михаилу Волкову, значит, вот сделали вот это. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор учел признание вины, раскаяние, состояние здоровья Волкова, положительные характеристики, пожилой возраст и пожертвования в благотворительную организацию «Мы вместе». В 2021 году Он сделал два перевода по 1000 рублей. Теперь с него берут 600 тысяч. И это еще скидка, все эти скидки. Пишет Макс Лурье. Несмотря на громкие протесты, угрозы и даже проклятия в адрес Израиля, европейским лидерам крайне сложно отказаться от Израиля, так как это негативным образом снижается на их оборонных возможностях. На фоне назревающего противостояния с Россией позволить себе Европа такого не может. Так считает Блумберг. Тезис подтверждается тремя аргументами. Первый аргумент. Европейские армии являются крупнейшими потребителями израильского оружия и оборонных систем, закупив только в прошлом году на сумму 8 миллиардов долларов. Три крупнейшие оборонные компании Израиля – Эльбит, Таасия Аверит и Рафаэль – глубоко интегрированы в европейскую экономику и цепочки военных поставок. Эльбит Системс – у израильского концерна 40 дочек в мире, более половины в Европе. В связи с растущим спросом недавно были расширены производственные мощности – в Великобритании, Нидерландах и Румынии. Компания со штаб-квартирой в Хайфе насчитывает около 2000 сотрудников в Европе. Объем европейских продаж достиг в Европе 1,8 миллиардов долларов. А компания Рафаэл, которая стоит за железным куполом и лазерной системой световой щит, также имеет европейских партнеров и так далее, и так далее. Ну, поди откажись, понимаете? Поди откажись. Да. Да. Теперь берем другой источник. Секунду. Ну вот 5 минут назад. Что это такое? Сейчас я вам прочитаю. Не понимаю. Нет, есть только украинский вариант. Сейчас я вам скажу. Нет, ну... Ну тогда только вот заголовок. Американский президент Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь в Украине. Я не могу открыть статью, она вот, они заголовок выбросили 5 минут назад, а самой статьи пока нет, наверное, они там держат. Трампе разочарованы. Саудовская Аравия подписала оборонный договор с обладающим ядерным оружием Пакистаном. Значит, обращают внимание, ну, это вот как бы месть Рияда. Они пишут, что нельзя теперь надеяться только на Соединенные Штаты Америки. Нельзя, потому что там Трамп. Вот вам сколько ядерных боеголовок у всяких разных стран. В России 5500, США 5177, Китай 600, Франция 290, Великобритания 225, Индия 180, Пакистан 170, Израиль 90, КНДР 50. Ну. Всего 12 241 ядерная боеголовка. Вот такая вот история. Понимаете? Так, теперь вот здесь. Так, пишет аргументы и факты. Ну, естественно, вы же понимаете, что интервью Пугачевой, тем более, где она там говорит про Дудаева, то, ну, это, помните, да, мама, он и нас почитает, это ему даром не пройдет. Аргументы и факты. В отношении Пугачевой могут провести проверку и даже возбудить уголовное дело. По ее результатам заявил аргументам и фактам адвокат Дмитрий Аграновский. Джохар Дудаев является террористом. Пугачева говорила в его адрес некие слова поддержки. По крайней мере, мне как юристу кажется, что правоохранительные органы имеют полное основание провести проверку. Юрист добавил, что высказывание Пугачевой можно провести лингвистическую экспертизу. Значит, в случае, если Пугачеву лишат звания народной артистки, она потеряет надбавки к пенсии, положенные жителям столицы, рассказала советская и российская киноактриса Елена Драпека, на которой печать негде ставить. Она может получать надбавку к пенсии, но она предусмотрена не во всех районах. Охренеть просто. Понимаете? Ну да, еще бы. Вот очень интересная публикация Алексея Белякова по поводу китайцев. В конце 70-х и начале 80-х у нас были очень популярные анекдоты про китайцев. Такой, например. Китайцы открыли новую электростанцию. Миллион китайцев бегает в шерстяных носках по эбониту. Смешно. Сейчас Китай мировой лидер по электромобилям. Их машины радостно покупают надменные европейцы. Китайцы в своих шерстяных носках добежали. Как-то я взялся считать китайские автомобильные компании, дошел до 80 и устал. Китай стал технодраконом, за которым не угнаться. Их можно не любить, можно бояться, можно тупо пытаться их запугать, то хитрить с ними, как пытается балбес Трамп. Им пофигу. Они неудержимые и непобедимые. У них позади вечность и впереди вечность. Америки открываются и закрываются, а Китай смотрит невозмутимо, как они проплывают. Тот императорский социализм, что они выстроили, кажется оптимальной моделью для Китая. Мы работаем как стахановцы и непобедимы, как шаолиньские монахи. Мы вам создадим, что хотите. Мы вас накормим, только не лезьте в нашу империю. Кстати, у них есть мандарины, но копии абхазских, при том, что они дешевле гораздо. Как-то я бродил по нью-йоркскому Чайна-тауну. Захотелось мне пить, то ли, короче, зашел в магазинчик. Там за прилавком китайский дедушка. Он ни слова на английском, ни бум-бум, просто даже hello не произносит. Этот дедушка там явно проживает давно, в сердце Нью-Йорка. Может, вообще там родился, но ему инглиш не нужен. Он не выходит за пределы своего Чайна-тауна. Вот этот дедушка прямо символ Китая. Нет, заходите, лавка открыта, много товаров, даже есть лабубу. Но извольте со мной на том языке, что я хочу. Проявляйте ко мне уважение или пошли нафиг отсюда. Они герметичны и открыты при том. Для них есть Великий Китай и окрестности, где можно выгодно торговать и заодно прикупить заводы и разные марки. Все же помнят, что Volvo и лондонские кэбы – это Geely. У нас они купили йотафон. Помните, такой еще Дмитрий Анатольевич гордился. Но почему-то дело никуда не пошло. Лет 12 назад я ловил машину где-то в Мариной Роще. Остановился водитель, оказался китайцем. Мы стали болтать, у него тут был всякий шахер-махер. Раньше учился в Москве, неплохо знал русский. «У вас прекрасная страна», — улыбался китаец. «Ничего не производите, а денег полно. Мне очень нравится ваша страна. Тут мне стало обидно, я хотел про балет и ракеты, но мы доехали до места. А еще у них грандиозная космическая программа. Там китайцам тоже никто особо не нужен, они все сами. У них своя космическая станция, туда летают только свои, у них даже космонавты называются тайконавты. У них свой луноход, у них марсоход. Они точно первыми освоят эти планеты и будут на Марсе сажать яблони, на которых будут расти мандарины, ну прям как абхазские. Кстати, был еще такой анекдот про китайцев. Летит китайский спутник в космосе, экипаж подбрасывает дрова в топку. Земли спрашивают, какими дровами топите? Прямыми? Топите кривыми, надо поворачивать. Смешно, ага. Вот так написал Алексей Беляков. И я думаю, что это ну, во многом правда. Думаю, что это... Что это правда. Значит, дальше я вас немного развлеку. Пишет Лев Авербах. Друзья прислали посмеяться. Февральским утром, то есть медицина 1685 года. Февральским утром 1685 года веселого монарха Карла II английского брили в его спальне. Внезапно он вскрикнул, упал на спину, потерял сознание. Начались судороги. Карла лечили 12 или даже 14 врачей. Отчет писал доктор Скарбург. Вот лечение, которое получил английский король. Сравнивайте с тем, что вам прописывают, ваши врачи. Первое. Сначала выпустили пол-литра крови из вены. Затем сделали надрез на плече и с помощью банки отсосали еще 300 грамм крови. Это была только подготовка к лечению. После этого королю ввели рвотные и слабительные средства. Затем поставили клизму. Состав. Каменная соль, сурьма, горечь, листья мальвы и фиалки, стекловичный корень, цветы ромашки, льняное семя, фенхельное семя, корица, алоэ, семя кардамона, шафран, кошинель. На всякий случай кошиниль – это насекомое. Такую клизму повторили через 2 часа. Голову короля выбрили и наложили на темя вытяжной пластырь. Чтобы укрепить мозг, Карлу дали чимеричный чихательный порошок и порошок из цветов примулы. Поили лакрицей, сладким миндалем и ячменной водой. Поили белым вином, анисом и полынью. Экстрактами чертополоха, мяты, дягеля и руты. К ногам прикладывали голубиный помет. Прикладывали пластырь из бургундской смолы. Господи. Пластырь накладывают на болевую область, держат до тех пор, пока кожа не покроется волдырями. На первый взгляд этот метод может показаться странным, однако тут все просто. Повреждением эпидермиса искусственно вызывается воспаление, к которому устремляются фагоциты. 12. Продолжали давать слабительное. 13. Продолжали кровопускание. 14. Дали пациенту дынное семя, манник, экстракт корывяза, черешневую воду, экстракт цветов лайма, ландыша, пиона, лаванды и растворенный в уксусе жемчуг. Состояние короля ухудшилось, поэтому ему дали 40 капель экстракта человеческого черепа для успокоения судорог. В горло Карлу влили поддерживающую дозу противоядия Ролея. Этот антидот содержал невероятное количество травяных и животных экстрактов. И последнее. Королю дали безоар, камень из плотно сваленных волос или волокон растений, извлеченных из желудка жвачного животного. В своем отчете доктор Скарбов пишет следующее. После ужасной судьбоносной ночи силого нашего блаженного короля истощились до такой степени, что все собравшиеся врачи впали в уныние, видя, что они ничего не могут сделать. Врачи прибегли к самым сильным сердечным средствам. 18. Врачи влили в рот умирающему королю смесь антидота ролея, жемчужного сиропа и нашатырного спирта. Замечание от редакции. Король, как вы легко догадаетесь, помер. Мы не беремся судить от болезни или от лечения. Нормально? Офигеть. Ну, давайте напоследок про кошечки, собачки. Самое тяжелое в жизни с собакой не в том, что ты думаешь. Не в том, что ты идешь с ней на улицу в дождь, в ледяную темень, когда не спал, когда болит, когда душа не на месте. Не в том, что отказываешься от поездок, от приглашений, от «приходи к нам без него». Не в шерсти на всем, на простынях, на губах, в еде. Не в том, что снова моешь пол, зная, через полчаса опять будет грязно. Не в счетах от ветеринаров, не в уколах, не в боязни пропустить что-то важное. Не в том, что у тебя нет свободы, потому что свобода теперь... вы вместе с собакой. Не в том, что сердце твое принадлежит не тебе. Это все любовь. Это все жизнь. Это все я выбрала. Самое тяжелое приходит медленно, как боль в старых переломах, как уличный холод, незаметно до костей. Ты просто однажды видишь, он уже не может. Он старается, но не может. Бежит к тебе, как всегда, но не так. Глаза те же, но в них появляется это усталое «я рядом, но мне все трудней». И ты вспоминаешь, каким он был маленький, укусанный жизнью, с голодным взглядом, и каким стал. Весь твой, доверчивый до последнего. Он всегда верил, что ты вытащишь его из ада, и ты вытаскивал. А теперь не можешь вытащить из старости. Самое тяжелое – знать. Для тебя он был спасением, но ты для него все. Вся жизнь, все небо, вся надежда. И ты не готова. Не готова отпускать. Не готова смотреть, как угасает тот, кто учил тебя жить. А потом тишина, глухая, пустое место на подушке. Миска, которую никто не вылежит. И сердце твое, как подранок. И снова улица, только без него. И ты ловишь себя на том, что говоришь в пустоту. «Идем, мой хороший». Но если бы можно было вернуть время, я бы выбрала его снова. Всю боль, всю усталость, всю любовь. Она настоящая. Взять в свою жизнь собаку – это впустить в себя огонь, который будет греть тебя всегда, даже после того, как погаснет. Так говорю я. Сама с пеплом на ладонях. Вот так написано. И это правда. Собачки, они такие. Они просто такие. Спасибо вам большое. Будем заканчивать. Значит, завтрашнее расписание, оно обычное, но для меня завтра тяжелое. Очень тяжелое расписание, потому что я пишу там две дополнительные программы для прямого канала. В общем, много-много-много всего. Но наша встреча в 14 часов, пока в свое время, и в 21 час. То есть все как полагается. Да, и тут, значит, написали, что... Сейчас я прочитаю. Да. А, без монстров. Давайте я посмотрю все же. Давайте я посмотрю. Секундочку. Я посмотрю только бандеровца. Сейчас я смотрю, что написано. Нет, нет, это внутреннее украинское. Матвеевич, завтра пятница, эфир 14 часов, спрашивает Петя Степанов. Да, конечно. Это пятница, это же не суббота. То есть завтра в рабочий полдень 14 часов. Не думаю, что я его буду переносить. И в 21 час «Гонопольская правда». Спасибо вам большое. Обнял, поцеловал. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Сегодня вы не очень были щедры. Ну ладно, будьте щедры завтра. Не проблема. Поддерживайте канал. Все способы поддержки в описании. Вот вы видите надпись. Ставьте лайки. Сколько поставите, будет хорошо. Будьте дружны друг с другом, не злитесь. Время тяжелое, не время злиться, не время. Надо себя сохранить. Ну и самое главное, позвоните родителям и детям в обязательном порядке, несмотря на то, что вы, возможно, в ссоре. Мы не вечны. Пока, до завтра.